Глава 15. Никто и представить себе не мог, что должно случиться в 21 час. Тем временем, однако, выяснилось, что Рэнди Филлипс приехал в храм любви на своем Мерседесе. Машину нашли на дне озера, как и предвидел Крэп. Следовательно, у убийцы был собственный автомобиль, на котором он и уехал, совершив преступление. Исключив возможность похищения, оставалось понять, почему адвокат оказался настолько наивен, чтобы в одиночку отправиться в заброшенное место, где легко попасть в ловушку. Догадка Милы насчет того, что в деле замешана женщина, привелась и нашла много сторонников. Группа полицейских все еще просеивала архив в адвокатской конторе Рэндала Филлипса, ища совпадение с датой, обозначенной на обручальном кольце. Оставалось много, даже слишком много темных мест, и 22 сентября было единственной зацепкой, какую они имели. Во-первых, невозможно объяснить, что общего между бойней на вилле и убийством в храме любви. То, что эти два преступления как-то связаны, было обнаружено только благодаря догадке Милы относительно старого телефонного номера. Не похоже, чтобы жертвы были хотя бы знакомы. Стало быть, что-то объединяло преступников. Роджер Валин, давно бежавший от всего и от всех, мог за эти годы познакомиться с кем-то. С женщиной? И они задумали общий план мести. К такому выводу пришла Мила, пока болталась по коридорам управления с толпой других статистов. На вопрос о том, что уже случилось, предстояло ответить коллегам со второго этажа, равно как и на вопросы, касающиеся того, что еще может случиться. Самое неотложное из проблем – ультиматум. По мере того, как проходили часы, предпринимались различные шаги, чтобы предотвратить преступление или запугать преступника. Многих полицейских вызвали на дежурство, все патрули были усилены. Убийца или убийцы должны были уяснить себе, что город охраняется. С этой целью во многих местах были расставлены посты и увеличено количество патрульных машин. Информаторов, которые обычно сотрудничали с федеральной полицией, предупредили, чтобы они были начеку и хорошенько смотрели и слушали. Массовое присутствие в городе сил правопорядка могло склонить к сотрудничеству и некоторые криминальные структуры, просто чтобы поскорее закончились проверки на дорогах, сильно вредившие нелегальному трафику. Чтобы СМИ ничего не заподозрили, было объявлено, что проводится широкомасштабная акция по борьбе с организованной преступностью. Газеты, телевидение, интернет без конца повторяли очередную бездарную пропагандистскую утку, которую выдало управление, впустую тратя средства налогоплательщиков. Тем временем в главном штабе следовали одно за другим совещания в более или менее узком кругу, и на них определялась стратегия действий полиции. Совещания на самом высшем уровне возглавлялись судьей. Прочие шли по нисходящей, согласно установленной иерархии. Несмотря на вклад, какой Мила внесла в расследование, ее оттеснили на самый край. Складывалось четкое впечатление, что ее роль намеренно преуменьшается, будто кто-то хочет отстранить ее от дела. В 5 вечера она покинула верхние этажи управления и вернулась в Лимб. Вечер приближался, и страх перед тем, что должно случиться, возрастал. Но Мила слишком долго обходилась без сна, и теперь чувствовала, что ей необходимо отдохнуть, иначе потеряется ясность мысли. Она укрылась в бывшей кладовке, куда поставила раскладушку для тех случаев, когда приходилось задерживаться в управлении сверхурочно. сняла кроссовки, укрылась кожаной курткой, как одеялом. Тесная каморка, уютная, как тайное убежище, куда никому нет доступа, была погружена во тьму, только желтоватый свет просачивался из-под двери. Этой полоски хватало, чтобы чувствовать себя в безопасности, будто кто-то снаружи бодрствует и стережет ее, пока она здесь, в темноте. Мила улеглась на бок, обхватив руками колени. Сон вначале не шел, но потом уровень адреналина упал, и усталость одолела.
«Нашли!»
Мила приоткрыла глаза, не разобрав, прозвучало ли это слово в реальности или выплыло из сна. Произнесли его спокойным тоном, чтобы не напугать спящую. Мила пригляделась. Дверь едва приоткрыта, чтобы свет не бил в глаза. В ногах раскладушки сидел капитан Стеф, держа в руках дымящуюся чашку. Протянул ее Миле, но та, не глядя на кофе, тут же стала искать глазами часы.
«Успокойся, всего 7. Срок ультиматума еще не истек».
Мила села на постели, приняла, наконец, чашку, подула на кофе. «Кого нашли?»
«Поиски в адвокатской конторе Филлипса принесли ожидаемые плоды. Теперь у нас есть имя. Надя Ниверман».
Хотя она первая высказала такое предположение, Мила изумилась, услышав от капитана, что речь идет о женщине. «Надя Ниверман», — повторила она, так и не поднеся чашку ко рту и даже напрочь забыв о ней.
«Последнее дело об исчезновении, которое вел Эрик Винченти», — напомнил Стеф. «Нам недавно звонили. Похоже, важным шишкам опять что-то нужно от тебя».
Следующие 10 минут Мила говорила по телефону с Борисом. Первым делом отправила ему с компьютера Эрика Винченти файл, содержащий материалы расследования по делу об исчезновении женщины, проводившегося пару лет назад. Надя Ниверман, домохозяйка, 35 лет, рост 1,70 м, блондинка. Вышла замуж 22 сентября. Через 3 года получила развод по причине того, что муж систематически ее избивал.
«Излишне говорить, что супруг был клиентом Рэнди Филлипса», — сообщил Борис по телефону. «Вот и прекрасный мотив для мести».
Что-то не складывалось.
«Мила, что же это такое творится? Что, черт возьми, за история с пропавшими без вести, которые возвращаются?»
«Понятия не имею», — только и сказала она. И правда, невозможно понять. Тут была какая-то тайна, и это ее пугало. Роджер Валин и Надя Ниверман исчезли в слишком разное время.
«Если бы СМИ об этом пронюхали, они бы их окрестили убийственной парой. Тут все с ума посходили. Судья собирает чрезвычайное совещание».
«Знаю. Стеф только что поднялся к вам».
«Не могу понять, почему Надя убила не мужа, а адвоката», — признался Борис. «Но, может быть, ультиматум относится к нему?» — спохватился он.
«Его предупредили?»
«Джона Нивермана отправили в надежное место. Он сейчас под охраной, но видела бы ты его, чуть не обделался со страху».
Как и в случае Валина, фотографию Нади не стали распространять в СМИ. В отличие от счетовода, женщина пропала относительно недавно. Было больше шансов выяснить, где она находилась все это время. «Борис, что я должна сделать? Подняться к вам?»
«Нет необходимости. Сейчас мы надавим на этого засранца и постараемся выжать из него все подробности о жизни супруги, какие он утаил в то время, когда она исчезла. Потом, прошерстив ее дело, постараемся понять, могла ли она 2 года назад чтобы замести следы, рассчитывать на чью-то помощь, знакомого, подруги. Я хочу, чтобы ты тоже этим занялась. Выясни, пожалуйста, не остались ли у Эрика Винченти какие-то записи, не попавшие в официальный файл».
Повесив трубку, Мила сразу принялась за работу. Быстро прокрутила документы дела на мониторе компьютера. Коллега по лимбу расположил их в строго хронологическом порядке. Такой метод применялся только в расследовании дел об исчезновении. В убойном отделе, например, события всегда восстанавливались с конца, то есть со смерти потерпевшего. Эрик Винченти вкладывал много труда в составление отчетов. Они выходили у него похожими на рассказы. Чтобы подпитывать память, нужно передавать эмоциональное воздействие, какое оказывают некоторые истории, всегда говорил он. Тот, кто будет потом читать материалы дела, должен сочувствовать пропавшему человеку. Винченти полагал, что только в таком случае сотрудник, который придет ему на смену, станет упорно доискиваться правды, так же, как делал он сам, — подумала Мила. «Я ищу их везде, ищу всегда». Мила просмотрела ряд фотографий, приложенных к документам. Они свидетельствовали о том, какой след оставляли годы на лице Нади Неверман, но глаза поблекли прежде всего остального. Только одно могло оказать такое воздействие. Кому, как не Миле, знать разъедающие свойства боли.